чудесный вид, верно? Сукин сын не дал ему и малейшего удовлетворения, совершенно не удивившись. Взглянул, узнал, кивнул ему, словно демоны его дери, словно они уславливались встретиться здесь и сейчас, и повертел пальцами в воздухе. Что-то прикоснулось к крестцу вора, и он не стал оглядываться, поскольку, если он даже и не услышал подошедшего, то дергаться сейчас было бы достаточно безрассудно. Вор позволил себя обыскать, отобрать кинжал и кастет. Через миг исчезло и острие на крестце. «Странствующие писцы в нынешние времена ходят неплохо вооруженными». Цитрон крутил в пальцах его кинжал. Альсин улыбнулся уголками губ. «Все в провинции жаждут сокровищ знания», — ответил он. «А потому тебе приходится охранять». Толстый не улыбнулся в ответ. Смотрел холодно, спокойно, внимательно, раздражающе подозрительно. «Это я», — наконец пробормотал вор. «Только бы прервать молчание, хотя Цитрон наверняка это понимал. Помнишь, Альсин, несколько лет назад я работал на тебя?» «Если верно помню, ты не принес мне клятву, а только платил в гильдию взамен на право работы». «Ага, и ни раз, ни два кровавил кинжал, заботясь о твоих интересах». «Как и многие другие». Установилась тишина. Альсин не слишком понимал, что нужно сказать. Он ожидал любого развития этой встречи, от банальной невнимательности до выбивания зубов и ломания костей, в зависимости от того, сколь много проблем Толстому доставило то дело с бароном. Хотя, конечно, втихую он надеялся, что чувства уже улеглись, а шеф гильдии даже обрадуется, увидев его. Но чтобы так, спокойствие, отчужденность и... Теперь он понял. Полная холодного расчета подозрительность. Хотя Цитрон был пойман врасплох, он не выказал этого. Лишь смотрел на Альсина, крутил в пальцах его оружие и раздумывал. Ждал объяснений. «Я не на это надеялся, Цет». «А на что?» «Цитрон, которого я помню, расквасил бы мне рожу, бросил бы в канал, спустил с лестницы, а потом выставил бы между нами кувшин вина, и мы стали бы пить всю ночь напролет. Что происходит в городе?» На лице главаря мелькнуло нечто наподобие улыбки. «Ты все так же любишь похваляться быстротой разума, да, парень? Расквашенную рожу и спуск с лестницы ты еще можешь себе обеспечить. Проблема состоит в том, что я тебя не знаю. Прошло 5 лет, и мне неведомо, где ты был, с кем велся, кому служил и кто купил твою преданность. Невозможно дважды повстречать одного и того же человека. Порой хватит и нескольких ударов сердца, чтобы кого-то полностью изменить. А 5 лет — это целая жизнь!» Вор фыркнул раздраженно. «Разве что для сельди. Ты что, бредишь, Цитрон? Я исчез, потому что у меня не было выхода. Я странствовал по миру, ища место для себя, и вернулся, поняв, что такого места нет, не за стенами этого проклятого города. Я не служу никому, а мою преданность не удастся купить. Я пришел поздороваться, поскольку того требует уважение, и вдруг к моей спине приставляют нож и отбирают оружие. К тому же один проклятущий толстяк развлекается, разыгрывая передо мной сельского мудреца. Невозможно повстречать одного и того же человека», — передразнил он, изображая новый акцент Цитрона. «Перни, и станешь другим человеком. Наверняка одиноким, да и места вокруг станет побольше. Перестань болтать глупости, ладно?» Усмешка старшего из мужчин сделалась чуть шире. «Словно слышу того засранца, каким ты был 5 лет назад. Те самые нахальства, наглость и щенячья убежденность, что мир снесет любое безумие». Взгляд Цитрона затвердел. «Но ты не тот же паренек, Альсин, а потому перестань притворяться. Я вижу молодого мужчину, переодетого и с бородой, который появился неизвестно откуда в тот самый миг, когда на улицах вот-вот начнут падать трупы. Я мог бы ожидать любого человека, только не тебя. А значит, либо госпожа судьбы подшутила над нами, либо это не случайность, а ты чего-то желаешь». Они мерились взглядами. Альсин помнил этот взгляд, холодный, взвешивающий, лишенный эмоций. Видел уже, как Цитрон смотрит так на кого-то. Обычно тот кто-то вскоре умирал, а если главарь гильдии хотел возбудить ужас и дать врагам урок, то умирал долго и болезненно. Похоже, вор вернулся в исключительно скверный момент. «Я приплыл вчера вечером на барке из глубины континента», — начал он осторожно. «Капитан барки звался Сграф. Я нанял комнату на постоялом дворе в Лужнике, называющемся Под Чердаком. Можешь проверить. Я в городе впервые за 5 лет и не слишком-то понимаю, что происходит на улицах, хотя то, что их могут заполнить трупы, не кажется мне чем-то необычным. Против кого ты готовишься? Против людей Онверса? Старого резчика? Стервятников с побережья Восточного порта? Доверяешь бандитам Рвисса достаточно, чтобы те встали у тебя за спиной? Взгляд Толстого не изменился. «Это так на тебя похоже, Альцин», — проворчал он тихо. «Ты снова думаешь, будто ты единственный умный человек в радиусе 10 миль. Давай-ка пройдемся». Они двинулись вниз по улочке. Вор внезапно понял, что оружие его исчезло из рук Цитрона, и он даже не заметил, когда это произошло. Они молчали. Альцин не пытался начинать разговор. Если шеф гильдии предложил прогуляться, надлежало шагать, закрыв рот, и ждать вопросов. «Рвис мертв», — услышал он внезапно. «Резчика подвесили на крюк больше года назад, а люди его рассыпались. Часть ушла ко мне, часть — к Десгланхи. Гамбелли и его бандиты все до одного сложили головы. Парни из южных кварталов прорежены настолько, что якобы можно там оставить посреди улицы кошель, и никто его не украдет. А те уроды из кварталов восточных забаррикадировались в каналах и выходят оттуда ночью, но и это им не слишком-то помогает. Онверс поклялся мне в верности месяц назад. Чанхор и Бесбрэкт 2 месяца. Северные доки и склады нейтральные, по крайней мере, так утверждает Тамбелия. Но с ней по-настоящему никогда точно ничего не известно, а потому приходится присматривать за спиной. Они миновали первые лавки и магазинчики, предлагавшие главным образом бижутерию, которую моряки, рыбаки и мелкие ремесленники покупали для своих женщин. Дешевые бусы из маленьких кусочков янтаря, браслеты из меди и бронзы, перстни, цепочки и кусочки стекла, притворяющиеся настоящими драгоценностями. Вблизи порта всегда находились люди, охочие до таких мелочей. «Видишь его?» — Цитрон указал на сухощавого мужчину, опиравшегося на протез ноги за прилавком с подобного рода безделушками. «Он прибыл в город 10 лет назад, имея 1 ногу, 2 рук, жену и 4 детишек. Нынче у него собственное дело. 2 сыновей подмастерья у известного ювелира и 3-я часть этого доходного дома. Знаю это, поскольку сам и одолжил ему некогда деньги на то, чтобы основать дело. Единственное, что осталось у него с тех времен, это его обрубок. А его внуки, быть может, сумеют перебраться в высокий город. Понимаешь?» Альцин кивнул, зная, что толстяк равно на него не смотрит. «Этот город дает людям возможности, каких ты не найдешь ни в одном другом месте мира. Ты слыхал о фейландском налоге? На 10 баржах, груженных разбитыми несбордскими щитами, шлемами и порубленными доспехами, которые остались после того, как несбордцы попытались захватить Понкила. После той битвы они перестали ходить по океану флотилиями, насчитывающими 10 кораблей, и занялись нормальной торговлей и честным пиратством. Мы сдержали их, а из 2000 лодий, которые тогда приплыли к нам, домой вернулись лишь 50. А когда империя напомнила нам о неоплаченном налоге, который она не сумела взыскать, уходя на восток, мы погрузили на баржи то, что осталось от Несбордской армии, и отослали вверх по Эль-Харану. И Мейк-хан больше никогда не напоминал нам о деньгах. Вор молчал. Может, он и не видел Толстого несколько лет, но одно осталось неизменным. Шеф гильдии все еще любил долго кружить вокруг да около, прежде чем приступить к делу. «Я люблю этот город», — наконец произнес Цитрон. «Я родился здесь и здесь намереваюсь умереть. Я шлифовал его брусчатку и плавал в его каналах, сражался с крысами за объедки, но бывали и времена, когда я ездил 6-кой запряжных и платил золотом за каждый кусок пищи, поскольку таков был мой каприз». Я всегда знал, что одна единственная вещь неизменна, словно сам океан. Лига Шапки. Лига пережила все. И жрецов, и Мейк-хан, и безумие князя. Всегда наравне с советом она управляла нижним городом и портом. И никто не ставил под сомнение эту власть, поскольку чаще бывала она куда справедливее и честнее городской стражи и судей. Ты платил гильдии в своем квартале, и жена твоей дочери могли, не боясь, выходить ночами из дома, да и в нем самом можно было не закрывать дверь. Как раз с этим Альцину было непросто согласиться, но он благоразумно удержался от комментария. Цитрон обращался не к нему, но к себе самому, а потому надлежало молчать и кивать. И в это не вмешивались ни городская стража, ни совет. потому что кто обеспечит спокойствие в порту, куда входит по 1000 кораблей в месяц со всех концов мира? Кто распоряжается в кварталах бедноты? Кто взял за глотку гильдии независимых чародеев? Даже мейканские губернаторы, когда уж уразумели, насколько им необходима лига, призвали специальный отряд крыс, который должен был поддерживать контакт с ее предводителями. Потому что они знали, Нижний город не спит никогда, и ночью кто-то да должен обеспечивать ему защиту. Они остановились подле прилавков со сладостями. Цитрон некоторое время созерцал разложенные на досках кулинарные чудеса, а потом двинулся дальше. Владелец провожал его улыбками и поклонами. «Этому тоже я одолжил денег», — кивнул шеф гильдии. 50 оргов. Нынче у него 3 лавки и собственная пекарня. А у того рядом, торгующего сукном, возникли проблемы с налогами. Один мытарь хотел посчитать ему шерсть как шелк, поскольку та была гладкой и ровной. И объяснил мытарю, в чем состоит разница между шерстью и шелком. «Знаешь как?» — приказал сплести веревки из одной и другого. Шелк намочил в уксусе, а шерсть в соленой воде, завязав на них узлы, а потом поймал того мытаря и влепил ему по 20 каждой по голой заднице. После 10 он различал их прекрасно и более никогда не путал материал. Они прошли еще мимо нескольких лавок и магазинчиков. Почти все купцы и ремесленники кланялись Цитрону, улыбались и здоровались. Альсин дал бы голову на отсечение, что в этом не было замешанной на страхе униженности, обычной для людей, которые боятся за собственную жизнь и достаток. Его бывшего патрона одаряли истинным уважением, и вор задумался, как он мог не замечать этого несколько лет назад. Разве что потому, что тогда его интересовали лишь поручения от Цитрона, быстрые деньги, которые за них можно было получить, а не подробности деятельности Толстого. Когда человеку 1,5 десятка лет, и он живет на улицах, то редко планирует дальше, чем на несколько дней вперед.